Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня Псалм 2, но нашим главным текстом возьмем стих 6 из этого псалма, где читаем: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Я очень радуюсь в том, что могу поделиться с вами глубоким духовным содержанием этого псалма. Я радуюсь в том, что могу доставить вам удовольствие в углублении ваших познаний. Я вдвойне этому радуюсь, потому что наш Господь Иисус этого желает, и я могу в этом вопросе исполнить Его волю. Первое, что нам бросается в глаза, в отношении этого псалма не написано, кто его написал. Автор этого псалма не представляется читателю, но непосредственно приступает к описанию событий. К вашему удовольствию и радости я должен вам сообщить, что мы, тем не менее, знаем, что этот псалм написал Давид, царь Израилев. Уверенность в этом мы можем извлечь из Деяний апостолов, где этот псалм цитируется молодым собранием в Иерусалиме. На основании угроз со стороны первосвященника члены собрания собрались там для молитвы. Привожу это место. Деяния апостолов 4, стихи с 24 по 26. Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа Его». Они по праву цитируют этот псалм, в котором рассматривается именно та тема, именно та обстановка, в которой они тогда находились. В объединении царей и князей против Христа мы видим Понтия Пилата, мы видим Ирода, мы видим весь израильский народ и его князей. Все они поднялись против Христа. Они не хотели, чтобы Он над ними царствовал. Но они закричали: «Долой, долой Его! Распни Его!» Иоанна 19:15. Но верующие, собравшиеся в Иерусалиме для молитвы, тем не менее выделяют или подчеркивают в своей молитве притязание Бога на господство. В Деяниях апостолов 4:24 они говорят: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них». Поэтому Он имеет право над всем этим господствовать. Кто может Богу запретить господствовать над всем тем, что Он сотворил? Поэтому в Псалме 2 мы видим великую тему «Ввод во владение царя и его укрепление на троне или на престоле, несмотря на сопротивление врагов». Слова, которые применяются в этом псалме, очень величественны. Они указывают на очень мощные события. В центре этих событий стоит Христос в своей выдающейся позиции. Чтобы этот псалм осветить во всех деталях, нам потребуется очень много времени. Поэтому мы можем остановиться только на отдельных его пунктах и их углубить. Остальных аспектов мы можем лишь коротко коснуться. Но каждому из вас они могут послужить толчком или поводом к размышлению. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что лично каждый из вас получит от Господа Иисуса обильное благословение, в котором мы все нуждаемся. Быть может, при чтении этого псалма вы заметили, что он четко делится на четыре части, по четыре стиха в каждой части. Можно также сказать, что этот псалм бросает поэтический луч на четыре сцены. В первой сцене мы видим человеческое возмущение, стихи с первого по третий. Во второй сцене мы видим реакцию Бога в отношении этого возмущения, стихи с четвертого по шестой. В третьей сцене мы видим Божье господство, стихи с седьмого по девятый. В четвертой сцене мы видим ответственность людей, стихи с десятого по двенадцатый. Этот псалм достоин внимания и сообщает нам очень глубокие мысли, но тем не менее позволяет нам рассматривать его с различных позиций или точек зрения. Этот псалм можно также разделить в соответствии с говорящими личностями. Этот псалм является одним из редких мест Святого Писания, в котором мы находим говорящими все три личности Божества вместе. Все три личности Триединства, не так ли? Не говорит ли Святой Дух с первого стиха по пятый стих? Читаю этот отрезок. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение». В стихе 6 совершенно очевидно говорит Небесный Отец: «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». С седьмого по девятый стих в разговор вступает Сын Божий. Возвещу определение. «Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя, проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Затем с 10 по 12 стих снова говорит Святой Дух: «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом, целуйте Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Когда мы убеждаемся в богатстве Слова Божьего, то этот факт может нас постоянно приводить в изумление и восхищение. А теперь мы рассмотрим отдельные аспекты этого псалма, который с точки зрения говорящих лиц я разделил на четыре части. И если мы обратимся к трем первым стихам и их рассмотрим, то мы находим в них описание ненависти человеческой природы против Христа Бога. «Метутся народы», читаем мы в стихе 1. В этом мы видим проявление внутреннего состояния, а именно в высшей степени они метутся. Далее в этом стихе Святой Дух говорит, что они замышляют тщетное. Мы можем также сказать «тщеславное» или «суетное». А теперь возникает естественный вопрос. Что является поводом того, что они метутся, и против чего или против кого это возмущение направлено? Они борются, можно сказать, сражаются против Господа Бога и Его помазанника. Это даже трудно представить. Народы восстают, чтобы сражаться против Господа Бога и Его помазанника. Мы не хотим поспешно и предвзято о них судить, ибо и мы находимся в такой же грешной плоти, которые тоже находятся в конфликте с Богом. Вопрос, где мы боремся или сражаемся против Христа, вполне оправдан. Народы неистовствуют против Христа. А на основании этого сообщения становится ясно, что это высказывание является пророческим высказыванием. Хотя в настоящее время люди являются в основном безбожными, но они не находятся таким образом, как в нашем псалме, в борьбе против Бога и против Его помазанника, по крайней мере, несознательно. Вы можете кого-нибудь на улице спросить, находится ли он в борьбе против Бога. Он наверняка ответит «нет, почему же?». Конечно, он является таким, который находится с Богом в состоянии войны, если он не спасен для жизни вечной и является еще врагом Бога. Он только не знает об этом. Но в нашем тексте мы видим совершенно сознательное выступление против Христа и против господства Бога. Это совершенно другое качество. Возьмем также во внимание, что этими бунтовщиками являются не только массы людей, но, как написано, что и цари земли, и князья совещаются вместе о том, как они могут выступить против Бога и Христа. Когда собрание в Иерусалиме эти стихи цитировало, то они были, конечно, правы, потому что фарисеи собрались и вместе совещались о том, как им избавиться от Христа. Они знали, что Иисус является Сыном Божиим. Об этом сообщил Иисусу Никодим в Иоанна 3, стих 2. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы, то есть фарисеи, знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Они знали, что Христос является Сыном Божьим, но, несмотря на это, они выступили против Христа. Их бушевание и их совещание в Псалме 2 является не выступлением отдельных людей, но цари земли, то есть правительства всех стран, занимаются тем, чтобы избавиться от господства Бога и от господства Его помазанника. Такого выступления мы не находим во время присутствия Церкви на земле. Ибо во время Церкви, то есть во время благодати, Бог известным образом еще скрыт в Своем господстве от людей. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам, где мы призваны, Колоссянам 3, стихи 2 и 3, «О горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». То, чем является Христос, еще скрыто в Боге, но это откроется. Его притязание на господство над всей землей встретит протест, потому что человек в своем падшем состоянии не желает Богу покориться. Это выражение или состояние людей мы найдем во время суда в 70-й года недели. Тогда каждый отдельный человек будет совершенно точно знать, что есть Бог на небесах и что Агнец сидит на своем троне. Тогда люди будут знать, что они имеют дело с гневом Агнца. Они будут обращаться за защитой к сатане и его демонам, которым они служили. Об этом мы читаем в Откровении 6, стих 16. «И говорят горам и камням: пойдите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Естественно, что горы и камни не могут на них пасть и укрыть от ужасов суда. Но дело в том, что в горах и камнях мы символично видим сатану и все власти тьмы. Но, несмотря на это, эти люди суда настолько ожесточились, что не обратятся к Богу и не раскаются, пока для этого есть еще возможность, не обратятся, хотя они все знают. В этом мы видим человека в плоти, если Бог убрал свою руку благодати. И что тогда от человека останется? Чистейший мятеж против единого истинного Бога. А что является этим тщетным, которое они замышляют? Они говорят: «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Именно поэтому цари земли восстают в решительной злобе, они выстроились в боевой порядок против Христа. Это не является проходящим приступом или таким делом, которое возникает на основании аффекта, то есть временного возбуждения. Но причиной этого является глубоко укоренившаяся злоба против князя мира, против Христа. И эти господа совещаются. Они будут вести войну с хитростью, не в большой спешке, но обдуманно. Они будут стремиться применить все умение и мастерство, которым будет в то время располагать искусство войны. И что они говорят? Какую цель имеет это волнение? А то, что мы читаем в стихе 3. «Расторгнем узы их». Это значит, что они хотят иметь свободу, свободу для совершения всех мерзостей. Ниже мы поговорим об этих мерзостях, которые мы видим во втором послании Тимофею в главе 3, стихи от 2 по 4. Они не хотят подчиняться никаким границам и никакому водительству, и с возрастающим бесстыдством и наглостью эти возмутители говорят: «И свергнем с себя оковы их». Но как тут не вспомнить о сообщении в Иеремии 5:22, где читаем о том, что Господь Бог поставил надменным мирским волнам границею песок, как Он этим самым вложил безбожным людям мира сего удела в их уста. Я приведу этот стих, потому что он наилучшим образом подходит к нашей сегодняшней теме. Итак, Иеремия 5:22. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдет, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». В этом стихе все станет на свои места, если вы возьмете во внимание, что в море мы символично видим людское море, сей безбожный мир, а в волнах мы символично видим неистовство бушующего злобой погибший мир. Именно это обстоятельство мы рассматриваем в Псалме 2. Это наша сегодняшняя тема. А чтобы было еще ясней, то сообщаю вам, что в песке мы символично видим детей Божьих, Церковь Иисуса. Это место Писания, Иеремия 5:22 и несколько других, я взял за главный текст в проповеди «Порядок в Божьем творении». В нашем сайте эта проповедь имеется. Как эти морские волны и валы в своей злобе и ярости набрасываются на прибрежные скалы, а вы знаете, что в скале мы видим нашего Господа Иисуса, так и в рассматриваемом Псалме 2 цари и князья мира сего совещаются вместе против Господа и против помазанника Его и говорят: «Свергнем с себя оковы их». Они хотят свободу, хотят перешагнуть эту границу из песка. А что нам говорит Писание в отношении Церкви Иисуса и о всех властях тьмы? Об этом мы читаем в Матфея 16:18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Врата ада не одолеют ее, то есть не одолеют церковь Иисуса, поэтому бушующий мирской океан и не может перешагнуть через песчаную границу, которую Бог ему положил. Эти цари земли и князья сами ведут себя в рабство, как будто это так просто — свергнуть с себя оковы. Они хулят и поносят порядки Христа и говорят о них как о тяжелых узах и оковах и характеризуют их как рабство. Чему мы можем из этого научиться? Одно единственное. Безбожность и неверие являются самым неразумным, что только можно придумать. И как реагирует Бог на выступление этих неразумных князей и всех народных масс того времени? Об этом мы читаем в стихе 4 нашего текста. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Чаще всего мы это так просто прочитываем. Но это следует себе только представить, что это значит. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Если мы отвернем наш взгляд от бушующего мятежа людей к тому месту, где в своем величии господствует всемогущий Бог на своем троне, то еще раз обратим внимание на то, что говорит Бог. Что делает царь людям, которые отвергли его единородного сына, наследника всего? «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Бог смеется над этими народами, над их бушеванием. Люди презирают спокойное достоинство всемогущего, они игнорируют и презирают его суд, который он изольет на царей, князей и на все бушующие народы. Он даже не приложит усилия, чтобы подняться с своего трона и вступить в борьбу с ними. Он пренебрегает ими, он знает, насколько нелепы, насколько неразумны, насколько ничтожны их заговоры против него. Поэтому он смеется, поэтому он поругается им. Но как это все же ужасно, если Бог вынужден смеяться над этими людьми, над их бушеванием? Да, он смеется над ними, потому что они вообще не могут его достичь. Но в этом заключается для них одновременно и суд, ибо он своевременно сделал предложение своей благодати достоянием всех людей. Об этом мы читаем, например, в послании Титу 2.11. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков». Тот факт, что суд Божий явится, потому что люди не поверили Евангелию, потому что любовь к истине они не приняли, именно поэтому последует теперь суд. Бог есть любовь. Это радостная весть, которую мы сегодня можем возвещать людям. Но при этом мы должны также указывать людям на тот факт, что с Богом нельзя шутить, как, например, сказано в Галатах 6, стих 7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Люди стоят перед Господом Иисусом в большой ответственности, и мы, как дети Божьи, стоим в нашем следовании за Господом Иисусом в большой ответственности. Но мы имеем то преимущество, что на суд не попадем, потому что Христос на Голгофе нес на себе наш суд. Но мы не должны этим фактом обольщаться. К этому Святой Дух ведет нас уже в исходе 15 стих 3. «Господь — муж брани, и Иегова имя ему». Господь — муж брани, но не пацифист. Это значит, он будет вести войну, где в этом есть необходимость. Пацифист — Это человек, отказывающийся от любой, даже справедливой войны. Господь — муж брани. Он будет судить каждую неправедность и каждый грех, каждое слово греха, которое было против него сказано. Он будет судить без всякого милосердия, потому что этого требует его праведность. Обо всем этом сообщает нам Писание, чтобы мы поняли, с кем мы имеем дело, с Творцом неба и земли и всей вселенной. В стихе 5 дальше читаем: «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение». Святой Дух сообщает нам об этом и в других пророческих местах. К примеру, в Исаии 34, стих 1. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней, ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.